Глава 36. Корсон провел на пляже 3 декады, но большую часть времени посвятил разработке плана. По памяти он нарисовал подробный план лагеря Верона. У него будет очень мало времени, чтобы провести 2 беглецов Гипроном, и не может быть речи о блуждании в лабиринте палаток. Он также выбрал основные черты искусственной личности, которая снабдит полуживых. Пока он не знал, как доставить их с планеты Мавзолея на Урию, но когда будут выполнены предыдущие этапы программы, он найдет время подумать и об этом. Он купался, разговаривал или играл с Антонеллой, принимал участие в заседаниях совета. На первый взгляд эта работа казалась не слишком тяжелой, но постепенно Корсон осознал всю ответственность, лежащую на Сиде, Сельме и второй женщине по имени Анна. Случалось, они исчезали то на несколько часов, то на многие дни. Много раз он видел их такими усталыми, что у них не было сил даже разговаривать. Иногда из небытия появлялись какие-то незнакомцы, просили совета или приносили сообщения. Почти каждый день хотя бы один из членов совета на долгие часы устанавливал контакт с Эргисталом. Чаще всего это делали женщины. Может, они опередили Сида во владении временем, а может, существа с Эргистала предпочитали иметь дело именно с женщинами. Некоторые из этих сеансов производили ужасное впечатление. Однажды Корсон проснулся от воя. Это Анна корчилась на песке, похоже, в припадке эпилепсии. Прежде чем он успел что-то сделать, Сида и Сельма легли по обе стороны Анны и тоже вошли в контакт. Стоны и судороги Анны прекратились через несколько минут. На следующий день Корсон не отважился спросить, что это было. Поскольку у него было время для размышлений, он думал, какова была история тех 6000 лет, которые он перепрыгнул. Однако полученные ответы не слишком его удовлетворяли. 6000 лет — это огромный отрезок времени, его почти невозможно представить. Столько времени не прошло даже с момента первого выхода человека в космос, еще до рождения Корсона. Наука продвинулась далеко вперед, а жизненное пространство человека увеличилось на целую энциклопедию новых планет. Может, первооткрыватели установили контакты с древними расами из легенд в миллионы раз более развитыми, чем люди? Ответ на этот вопрос мог быть, скорее всего, отрицательным. Корсон сомневался, что человечество в состоянии перенести этот шок. Если такие развитые виды воздействовали на эволюцию человечества, то это не были наивные формы агрессии или мирного сосуществования. Воздействие могло происходить в любой точке реки времени. Что больше всего удивляло Корсона, так это провинциальный характер ответов Сида, Сельмы и Анны. Они немного знали историю Урии и десятка ближайших звезд, однако ничего не могли сказать об истории в масштабах всей галактики. Даже само понятие «галактическая история» было им чуждо. Сначала Корсон думал, что эти понятия слишком грандиозны, и один человеческий разум не может их охватить. Потом он понял, что понятие «история» означает для них нечто другое. Они понимали ее как наложение ситуации кризисов, ни один из которых не был неизбежен, а ход истории повиновался определенным законам. Каталог всех возможных кризисов интересовал их в такой же степени, в какой каталог технических решений интересовал инженера времен Корсона или атлас возможных вирусных изменений клетки врача, а таблица затмений — астронома. Имелись принципы, объясняющие большую часть конкретных ситуаций. Появление ситуаций, необъяснимых этими принципами, раньше или позже приводило к созданию новой системы принципов. Единственной признаваемой ими истории была история следующих друг за другом наук об истории. Никто из них не специализировался в этой области, а разнородность человеческих и чужих миров в данный момент, если это выражение еще имело смысл, составляла почти полную гамму возможных ситуаций. Галактическая цивилизация была островной цивилизацией. Каждый остров имел собственную историю, собственные правила общественной жизни, а интерференции были относительно малочисленны. Корсон понял, что война была связующим звеном тех планет, которые назывались Солнечной державой, и тех, что образовывали империю Урии, а также всех более поздних конфедераций. Однако оставалась проблема Урии. Корсон хотел знать, была ли Урия ключевой, стратегической планетой, которая благодаря этому привлекала внимание богов Эргистала. Для Сида проблема эта была лишена смысла. А она считала, что уриане призваны сыграть особую роль во Вселенной по причине их власти над временем, а, по мнению Сельмы, все планеты были одинаково важны, а власть над временем давалась достаточно развитым видам богами Эргистала в тот момент, какой они считали наиболее подходящим. Получив эту информацию, Корсон понял, что не продвинулся вперед ни на шаг. У него то и дело возникали вопросы. Глядя на Сида и женщин, Корсон порой задумывался, не сошел ли он с ума. У него было только одно доказательство их власти над временем — частое отсутствие. Они могли обманывать его, сознательно или нет, но они знали о нем слишком много, знали о его прошлом, об Эргистале, а еще умели перехватывать гепронов, в этом Корсон не сомневался. С его точки зрения, в свободные минуты они вели себя как нормальные люди, даже более спокойно, чем те, кого Корсон знал во время войны. Это тоже удивляло его. Люди, принадлежащие к обществу, которое старше твоего на 6000 лет, должны чем-то отличаться. Потом он вспомнил Туре, вырванного из легендарных времен Земли, из стародавнего мира, в котором люди только начали осваивать космос. И тогда он тоже не заметил разницы. А Туре удивительно хорошо приспособился к жизни на Эргистале, который будет создан через миллион или даже миллиард лет после его рождения. Корсон подумал, что миллиард даже более вероятен. Тут Корсон вдруг сделал вывод, что его союзники были разными. Они были сплоченной группой, тогда как его общество знало только индивидуализм и профессиональный коллектив. Особенно тесная связь объединяла Сида и Сельму, но это не означало, что Анна была лишней, скорее наоборот. Все трое старались щадить Корсона. Жизнь на пляже казалась идиллией, но в то же время исключала интимность. Интересно, что Антонелла, казалось, оставалась в стороне. Она играла роль гостя в еще большей степени, чем Корсон. Троица не исключала ее из группы и даже поддерживала с ней теплые отношения, однако она казалась инородным телом. У нее не было ни пикантной непосредственности Сельмы, ни беззаботной чувственности Анны. Она была совсем молоденькой и кружила вокруг Корсона, как пчела вокруг куска хлеба с вареньем. Она была с ним реже, чем две остальные женщины, но нужно отдать ей должное, не устраивала из-за этого сцен ревности. Почти неуловимую, но реальную дистанцию между ней и остальной тройкой Корсон приписывал небольшому жизненному опыту, более ограниченной образованности и факту ее прибытия из другой эпохи. Из какой? Он никогда не спрашивал. Ответ был бы ему непонятен из-за отсутствия точки отсчета. Каждый раз, когда он выспрашивал, что она делала прежде, в ответ он получал лишь общие фразы. Казалось, у нее нет воспоминаний, о которых стоит говорить. Корсону было интересно, почему в будущем, встретив его второй раз, она ничего ему не скажет о Сиде, Сельме и Ане, об этой спокойной жизни на пляже. Ответа он не знал. Может, она боялась темпорального столкновения или просто не видела причин говорить об этом. В то время Сид, Сельма и Анна были для нее только именами. Но сейчас это были настоящие друзья. Корсон не помнил, чтобы в прошлом испытывал к людям такую симпатию. Особенно он любил вечера, когда все собирались и обменивались мнениями. В такие минуты ему казалось, что все трудности позади, и они обсуждают события далекого прошлого. «Не забудь отправить то сообщение, Сельма».
«Можешь считать, что уже отправила», — говорила Сельма.
«И подпиши его моим именем — Жорж Корсон. Этот старый лис Верон знал его, прежде чем меня ему представили. И скажи ему, что на Урии он найдет оружие, рекрутов и гепронов».
«Судя по твоему беспокойству, Корсон, можно подумать, что речь идет о любовном послании».
«Последний раз я видел его на краю Большого океана Аргистала, там, где море соединяется с пространством. Надеюсь, этого адреса хватит. Сейчас, когда я об этом думаю, мне кажется, что Верон был в опале. Полагаю, он просто бежал».
«Мы отправим ему на Эргистал сообщение до востребования».
Однажды он объяснил Сельме войсковую систему почтовых секторов, которые пользовались в его время, и склады посылок до востребования, ждущие эскадру год, два или десять, а иногда и вечность. Это были автоматические корабли, они самостоятельно шли в назначенную точку, где и оставались на время, необходимое для приемки корреспонденции. Сельма сочла эту систему абсурдной и комичной одновременно. Она начала злиться, и Корсону пришло в голову, что ожидание сообщения было для нее понятием совершенно неприемлемым. Каждый день она получала вести из эпохи, в которой сама давно уже не существовала. Потом Корсон обратился к Сиду. «Ты уверен, что паники в лагере Верона будет достаточно, что граждане Урии справятся с солдатами и гепронами?»
«Абсолютно уверен», — ответил Сид. «Кроме того, ни у кого из солдат Верона нет офицерского звания выше капитана. Как только он будет нейтрализован, остальные прекратят сопротивление».
«Может, все вместе, но не поодиночке. Каждый из них будет сражаться до конца, в каких бы условиях им не пришлось оказаться.
Вряд ли они захотят умирать, если ты им предложишь другой вариант. Кроме того, ты недооцениваешь жителей Урии. Конечно, это не ветераны, но, думаю, Верон проиграл бы и без твоего плана. Погибло бы много людей, чего мы и хотим избежать. Но, в конце концов, Верон был бы побежден. Но это уже наше дело». Мысль об этом наполнила Корсона страхом. Он знал, что люди Верона будут деморализованы исчезновением боевой дисциплины, которой они были приучены. Однако у них было грозное оружие, и они умели им пользоваться.
«Я хотел бы на это посмотреть», — сказал Корсон.
«Нет, у тебя будет другая миссия. А там тебя могут убить или ранить. Это привело бы к серьезным изменениям».
Сид с самого начала настаивал, чтобы Корсон держался в стороне от возможного поля битвы. Корсон согласился, хотя ничего и не понимал. Он не мог привыкнуть к мысли, что эта битва уже произошла и в каком-то смысле уже выиграна. Однажды вечером Сид не стал приводить свои обычные аргументы, а просто сказал: «Надеюсь, ты уже закончил подготовку, дружище. Время идет. Завтра ты должен отправляться». Корсон задумчиво кивнул. В тот же вечер он увел Антонеллу в конец пляжа. Она вела себя пассивно, а Корсон помнил ее другой. Она не была ни испугана, ни страстна, просто уступила ему, хотя 300 лет назад на этом же пляже продемонстрировала пылкий темперамент. В одном он был уверен — она не была девушкой. Впрочем, для него это не имело значения. Прижав ее к себе, Корсон заснул. Наутро он запряг гепрона. Корсону редко удавалось уделять ему внимание, но, к счастью, животное было спокойным и почти не требовало опеки. Корсон много думал, что хорошо бы научиться вступать в контакт с Аргисталом, однако так и не нашел времени заняться этим. Он спросит Антонеллу, если будет нужно. Ему становилось плохо при одном воспоминании о голосе, который он слышал под пурпурными небесами. Сид был на пляже один. Он подошел к Корсону, когда тот уже готовился сесть в седло. «Удачи, дружище», — сказал Сид. Корсон не собирался произносить ответную речь, но и не хотел исчезать молча. Утром, когда он проснулся, Антонеллы не было. Может, она хотела избавить его от прощальной сцены?
«Спасибо», — сказал он. «Желаю вам жить до конца вечности». Он облизнул губы. «Столько нужно сказать, столько спросить, но время шло». Наконец он задал главный вопрос. В тот вечер, когда я появился здесь, ты сказал, что вам нужна медитация. Это для того, чтобы править веками?»
«Нет», — сказал Сид. «Путешествие во времени — наименее важный аспект этой проблемы. Мы пробуем привыкнуть к концепции другой жизни, которую называем сверхжизнью. Это, как бы тебе сказать, жить одновременно многими возможностями, может, даже всеми. Существовать одновременно на многих линиях вероятности, быть сразу многими, оставаясь одним. Подумай, что случится, если каждое существо введет свои модификации в историю. Эти модификации начнут воздействовать друг на друга, породят интерференции, одни выгодные, другие нет. Ни один человек не может в одиночку достичь сверхжизни, Корсон. Но чтобы пойти на риск и воздействовать на свою и его судьбу, нужно этого другого очень хорошо знать. К этому мы и готовимся, Сельма, Анна и я. Перед нами дальняя дорога.
«Вы станете такими же, как те, Саргистала», — сказал Корсон.
Сид покачал головой. «Они будут другими, Корсон. Они не будут ни людьми, ни птицами, ни ящерами, ни потомками существующих видов. Они будут всем этим одновременно, точнее, были всем этим. Корсон, мы ничего не знаем об Аргистале. Мы знаем только то, что можем увидеть. Не потому, что нам позволяют увидеть только это, а потому, что больше мы не в состоянии разглядеть. Мы раскрашиваем Аргистал в свои цвета. Они там владеют чем-то, чего мы боимся».
«Смертью?» — спросил Корсон.
«О, нет», — ответил Сид. «Смерть не пугает тех, кто овладел сверхжизнью. Не страшно умереть один раз, когда остается бесконечность параллельных существований. Но есть нечто такое, что мы называем сверхсмертью. Она заключается в перенесении существования на плоскость теоретической возможности, на исключении со всех линий вероятности. Нужно контролировать все криоды Вселенной, чтобы избежать этого. Нужно перемешать собственные возможности с возможностями целого континуума».
«Ага», — сказал Корсон. «Так вот почему они боятся того, что находится извне. Вот почему окружают свой мир защитной стеной войн».
«Возможно», — ответил Сид. «Я никогда там не был. Но мои слова не должны тебя пугать. Возвращайся сюда, как только закончишь».
«Вернусь», — сказал Корсон. «Надеюсь снова увидеть вас».
Сид грустно улыбнулся. «Корсон, дружище, не очень на это надейся. Но возвращайся скорее. Твое место в Совете Урии. Удачи!»
«Прощай!» — крикнул Корсон и пришпорил Гепрона.